знаете, принято говорить, что без прошлого нет настоящего, нет будущего. Поэтому, когда говоришь о театре, когда говоришь о настоящем театре, то невольно вспоминаешь о многих людях, имена которых почему-то забыты. Почему забыты? Наверное, потому что такое время, потому что кто-то куда-то бежит, летит, все как-то временно, все наспех. Мне хочется сказать, что в моей памяти остались неповторимые имена. Имена людей, которые не просто делали Вахтанговский театр, а они делали искусство как таковое. Борис Евгеньевич Захава. К сожалению, это имя теперешней молодежи, да и взрослым, почти ничего не говорит. А очень жаль. Когда я бываю в училище, в театральном училище при театре Вахтангова имени Щукина, то, поднимаясь по лестнице, на первом же этаже висит огромный портрет человека. Ну, не очень пожилого, но уже и не сильно молодого, лысоватого, улыбающегося мужчины. Молодежь пробегает мимо этого портрета быстро, занимается своими делами, почти не обращая внимания на то лицо, которое как бы приветствует их своей неповторимой улыбкой. Для них это что-то давно ушедшее, ну, что-то вроде Карла Маркса или еще кого-то из древних. А это Борис Евгеньевич Захава. Человек уникальный, человек, который создал их всех, и не только их, а их учителей, и учителей их учителей. Борис Евгеньевич Захава пришел к Вахтангову один из первых. Еще не было знаменитой принцессы Турандот, еще не было никаких репетиций, а просто группа молодежи, собравшиеся студенты, пришли к Вахтангову с просьбой взять их к себе в ученики. Среди них был молодой, очень скромный, очень воспитанный, очень интеллигентный Борис Евгеньевич Захава. Он не только стал первым учеником знаменитого Евгения Багратионовича, он стал летописцем, он стал правой рукой Евгения Багратионовича. Ему мы обязаны всем. Если б не Борис Евгеньевич Захава, никто бы не знал историю Вахтанговского театра так досконально, как он ее написал. Никто бы не знал жизни Евгения Багратионовича Вахтангова, и никто не знал бы, строго говоря, просто ту систему, ту великую систему, по которой до сих пор учат в училище имени Щукина. Ту систему, по которой вышли и знаменитые артисты, и теперешние ученики. Сколько прошло времени с тех пор, как Борис Евгеньевич Захава издал свои многочисленнейшие книги по истории Вахтанговского театра, по истории метода Вахтангова, по истории того метода, по которому вышло миллионы замечательных артистов. Какой он был? Вы знаете, это парадоксально. Он был до такой степени скромен, что казалось, что это не он все это создал. Казалось, что он просто производил впечатление ученого, который весь в своих трудах, весь в своих книгах, но на самом деле это было не так. Он очень пытливо вглядывался в своих учеников. Он стал первым. Почему висит этот портрет? Потому что он был первый ректор Щукинского училища. Он первый по существу организовал так называемую школу при театре Вахтангова, которая потом превратилась в высшее учебное заведение, в институт имени Бориса Васильевича Щукина. Я не буду говорить о том количестве легендарных имен, которые выпустило это училище, но истоки, начало – все это положил Борис Евгеньевич Захава. Он не просто любил своих учеников, он был строг, и, главное, он очень хорошо понимал, он умел раскрыть ученика, он умел выявить в ученике то, чего сам тот не подозревал и чего не мог другой педагог. Но не это даже главное. Главная сущность этого человека. Вы знаете, при количестве невероятных заслуг, при количестве невероятного количества, какая-то тавтология, он имел все награды, какие только возможны, и сталинские премии, и ордена, все на свете. Но все это, вся эта мишура к нему совершенно не прилеплялась. Вот человек, который был вне этой суетности, он был действительно настоящим ученым. Но помимо этого он уже был замечательным режиссером. Ведь именно им был создан грандиозный спектакль Вахтанговского театра «Егор Балычев и другие» с участием самого Щукина. Этот спектакль не просто украшал сцену театра Вахтангова, это была программа театра. Потому как был сделан этот спектакль, потому какой там был ансамбль, помимо великолепного Щукина, грандиозного. Ведь недаром, когда вышел Балычев, то ходила по Москве, ну, такой четверостишие: «Берегись, москвин, в Амхате, живет Щукин на Арбате». Ведь это не случайно. Москвин, не кто-нибудь, а Щукин был достоин такого соперничества. Помимо этого, там был грандиозный ансамбль. Как играла Мансурова, неподходящую для нее роль Шурки Балычевой, как играла Алексеева Глафиру, ведь Балычев шел по всех театрах, начиная с художественного, где играл знаменитый Леонидов, где играли все самые первачи-первачи, но никто не переиграл вахтанговский спектакль, который сделал Борис Евгеньевич Захава. Помимо Балычева, у него на счету очень большое количество спектаклей. И «Первые радости», и «Чайка», и «Фединская трилогия». Все это ставил Захава. Вы знаете, вот такая, как бы вам сказать, театроведческая теория относительно того, что в театре Вахтангова всегда существовали две линии, как бы две линии. Одна реалистическая, почти натуралистическая, возглавляемая Захавой, а вторая симоновская, легкая, импровизационная, музыкальная, очень такая, знаете, совсем почти буфонная. Вот я категорически протестую против этой надуманной теории. Я просто настолько давно живу и настолько давно это все видела и была просто свидетелем того, что эту мысль я могу опрокинуть одной только фразой, потому что никто так реалистично, так, знаете, глубоко, так очень серьезно не сыграл свою роль, как Рубен Николаевич, этот веселый, музыкальный, такой, знаете, легкомысленный вроде артист по их теории, не сыграл так в знаменитой Доминика Филумене Мартурана. И никто так наивно, так гротесково, так абсолютно нереалистически не сыграл Тарталью, как это сделал Щукин в «Турандот». Поэтому эта теория очень надуманная, пришитая, кем-то вообще высказанная, и потом так была пришита к истории нашего театра. Это неправильно. Они были очень разносторонне одаренные. И Борис Евгеньевич умел это направление сделать своим кредо. Борис Евгеньевич Захава. Человек уникальный. У него артисты играли замечательно. Я повторяю, что в Балычеве был такой ансамбль, который не снился ни театру Корша, ни Хату, ни Малому театру, никому. Там не было ни одной проходной роли. Так он умел сделать роль. И при этом он был, вы знаете, очень какой-то наивный человек. Вот, наверное, можно было бы по нему играть вот какого-то ученого. Не то чтобы рассеянный, но какой-то весь в своих мыслях. Я помню, что мы молодые тогда, очень нуждающиеся, все не знали, где бы что заработать. И пристали к нему когда-то, что: «Борис Евгеньевич, поставьте что-нибудь на радио». Тогда ведь был такой золотой фонд на радио. Платили поминутно. И это было очень выгодно, потому что так платили что-то 7 с полтиной, а поминутно получал что-то 20 рублей или там 40 рублей. Это все-таки были большие деньги для нас тогда. «Борис Евгеньевич, поставьте и займите нас, потому что очень денег нет». Он так растерялся и так сказал: «Ой, вы знаете, а я... Да мне легче статью написать о Вахтанге». Он почти извинялся. Хотя, в общем, просьба была идиотская. И при чем тут он? И почему он должен ставить для нас? И вообще можно было нас вполне послать. Но он очень, именно будучи человеком наивным, как-то и застали мы его врасплох. И он, почти извиняясь, нам говорил, что: «Да нет, давайте я лучше статью напишу». Хотя это, в общем, не на тему. Но напишет он статью, ну, получит он за эти деньги. А мы тут при чем? И вы знаете, и в дальнейшем, я, например, вспоминаю такой потрясающий случай. Он работал у нас в театре, ставил «Молодую гвардию» в Фадеева. Это был очень серьезный, замечательный спектакль с великолепным исполнением Юры любимого роли Олега Кошевого. Но это все в дальнейшем. Короче говоря, шли репетиции, как всегда, нервно. Вот уже начинались прогоны. Что-то там не клеилось. Спектакль массовый, очень много народу. Это было еще тогда, когда наш театр на Арбате был разбомблен, и мы играли в переулке Садовских, Мамоновский бывший переулок на Тверской. И вот мы сидим все в зрительном зале, а Борис Евгеньевич, ну, как всякий режиссер, что-то бегает из зала от своего столика на сцену, что-то там не клеится, кто-то там что-то не, из рабочих не так ставит. И был у нас помощник режиссера, такой Яша Трудлер, очень такой забитый, несчастный парень, такой мало что у него получалось, в общем, какой-то такой непутевый. И Борис Евгеньевич, очень сердясь на то, что что-то так уже пора давать занавес, пора начинать прогон, а у того не получается, начинает на него кричать: «Яша, что вы?» Ну, так вообще всегда бывает, когда выпускной период, и режиссеры действительно не справляются со своими нервами. И, в общем, все уже к этому привыкли. Всегда кричат на крайнего, на того, на кого можно кричать. Одним словом, он кричит: первый раз в жизни я слышу, как Борис Евгеньевич кричит: «Яша, боже мой, что же вы делаете? Вот по вашей вине!» Начинает громко кричать. Я сижу в последнем ряду зрительного зала, жду своего выхода. И так чего-то меня разобрало, и я совершенно не понимаю, что я творю. Говорю: «Борис Евгеньевич, ну что вы так кричите на Яшку? Он же не может вам ответить. Ну вот попробовали бы вы так на Симонова, на Рубена Николаевича накричать, я бы посмотрела бы, что из этого...» Вот сказала, и все, и умерла. Я поняла, что пауза такая дикая, тишина, полный зрительный зал, народу, на сцене полно народу. Думаю, ну что, выгонят, и правильно... Выгонят немедленно, не успеешь даже до раздевалки дойти. Да как я смела, Борису Евгеньевичу что-то перечить. Такая дикая пауза, я чувствую, что я умираю, меня выгоняют. И вдруг в тишине раздается спокойный, такой, знаете, совершенно другой, только что кричащий, а здесь совершенно спокойный, голос Бориса Евгеньевича Захава: «Яша, извините меня, пожалуйста. Галь, вы правы. Яша, извините». Вы знаете, прошло, я даже боюсь вам выговорить, сколько лет. Даже страшно сказать, сколько лет прошло. Я до сих пор говорю это, и меня бросает в дрожь. Так мог сказать только Борис Евгеньевич Захава. И знаете почему? Потому что он был настоящий интеллигент. Он не подумал о том, что это роняет его, видите ли, достоинство. Он вдруг на секундочку понял, что он унизил человека, который не может ему ответить, и он... извинился перед тем, перед кем никогда в жизни вообще никто не извинялся, перед человеком, которого только пинали. Вы знаете, этот поступок до такой степени врезался мне в память, что я вот сейчас, говоря вам о нем, не могу сдержать слез. Это мог сделать только Борис Евгеньевич, может быть, потому что он кончил в свое время пажеский корпус, может быть, потому что он воспитывался в такой... настоящей интеллигентной семье, не такой интеллигентной, который прочел 4 книги и считает себя уже образованным, а по-настоящему. Так мог делать только Борис Евгеньевич Захава. Но все-таки, говоря о Борисе Евгеньевиче Захаве, нельзя не коснуться его жизни вне театра. Он очень много преподавал. Преподавал в ГИТИСе, преподавал тогда еще в театре рабочей молодежи, очень много вел всяких занятий со студентами, помимо того, что он был блестящим режиссером. Но все-таки конфликт между ним и Симоновым как-то так назревал, не хотелось бы касаться этой темы, но конфликт назревал, и случилось так, что он в какой-то момент вынужден был уйти из театра. Для того, чтобы рассказать об этой трагической странице его жизни и трагической странице театра Вахтангова, следует немножко коснуться того времени, когда это случилось. Вы понимаете, это не потому, что Симонов был такой нетерпимый, а потому что два медведя выросли в этой серьезной большой берлоге. И не так все было идеально в отношениях. По-всякому бывало. Борис Евгеньевич не принимал некоторые спектакли Симонова. Симонов отвечал ему тем же. И вот случилось так, что Борис Евгеньевич ушел из театра. Повторяю, это была трагическая страница и для него, и для театра вообще. Вы знаете, он остался в училище, проходил по Арбату, сворачивая в переулок, не проходя мимо театра Вахтангова, сворачивал в предыдущий переулок, он не шел по Малопесковскому. И что характерно? Вы понимаете, что это был за человек? Какую драму внутреннюю он переживал? И тем не менее, он приходил, он говорил, что его ноги не будет в театре. И он все-таки приходил в театр. Никто не знал, что он приходил смотреть своих учеников в спектаклях. И потом звонил, я просто была этому свидетель, звонил и делал замечания. Вы понимаете, какая чистота, какая кристальная чистота этого человека? Как можно встать на горло собственной песни, как можно зачеркнуть свое самолюбие, свой апломб, совершенно непонятный для такого человека, как Борис Евгеньевич, потому что он настолько был занят искусством по-настоящему, что он позволял себе, будучи сильно обиженным, будучи невероятно обиженным, он позволял себе прийти в театр так, чтобы его никто не видел, посмотреть спектакль, увидеть кого-нибудь из тех, кто ему понравился, и наутро позвонить. Я просто не хочу называть фамилии тех людей, тех актеров, кому он звонил. Но для них звонок Бориса Евгеньевича с одобрением или с разбором роли, или даже с осуждением каких-то кусков в роли. Это была такая драгоценность, какая не сравнится ни с одной рецензией, ни с одной похвальбой, ни с одним званием, ни с одним орденом, ни с чем. Но вы представляете, кем должен быть этот человек? И вот когда был юбилей театра, его пригласили. И он пришел. Вошел Борис Евгеньевич. Не через главный вход, а как-то так сбоку он прошел на сцену, на просцениум. Я сама это видела своими глазами. Все вскочили, все бросились к нему. Рубен Николаевич сам пожал ему руку, и мир был водворен. К сожалению, это случилось очень поздно. К сожалению, Борис Евгеньевич уже после этого заболел, ничего уже в театре не ставил. К сожалению, он уже потом... Ну, может быть, надлом был, а может быть, уже возраст сыграл свою роль. Но в театр он больше не приходил, спектакли он больше не ставил, в училище еще продолжал работать, а потом так случилось, что он умер. И эта потеря до сих пор кровоточит. Такой потери в театре было очень немного. Я вспоминаю похороны Щукина, когда его несли по Арбату на руках. Я помню, было, по-моему, все правительство. Я помню похороны Рубена Николаевича, гроб которого стоял на сцене. Ну и, пожалуй, последние трагические похороны для нас – это похороны Михаила Александровича Ульянова.